ти вона завдяки якій словетворам буде. Так, ну начнем с того, что нам постоянно приходится в жизни действовать в условиях, когда у нас полной информации нет. То есть мы голосуем за президента, мы не знаем его лично. Мы едем на работу, мы не знаем, как там с автобусами все сложится. Тем не менее успешно действуем. В данном случае как устроена зрительная система, как она работает, я полностью не расскажу. Но тем не менее некоторые полезные вещи можно вытащить из нее, даже не зная ее полное устройство. Началась эта работа с того, что вот закончивши работу в ГОИ, я обычно поздно уезжаю, приезжаю на ветеранов, жду автобуса и смотрю на дальние огни. И если было бы хорошее зрение, я бы эти дальние огни видел как точку. Если было бы плохое зрение, то, как учит школьный учебник физики, должны увидеть вот такое вот размазанное пятно. Это то, что сделано фотоаппаратом, который расфокусирован. А я вижу почему-то что-то, ну, примерно вот нарисовав ртами, вот такое. Потом уже, забегая вперед, когда эта программа для исправления близорукости была выложена в интернет, и ее многие люди скачивали тысячами, то многие писали, что да, действительно, почему-то они видят дальнюю точку не вот так, а вот так вот. Почему бы это могло быть? Вот. Когда делается на заводе фотоаппарат, естественно, сразу у него все фотоплощадки не могут быть строго одинаковые. Поэтому его ставят на стенд, засвечивают равномерным потоком и в память записывают снятые сигналы. Потом на них делят, и получается выравнивание чувствительности. Если мы делаем типа пеленгатор, у которого плавает инфракрасный, у которого плавает чувствительность площадок, то кроме стендового, то есть кроме в цехе черного тела, есть еще бортовое черное тело. Оно не может обеспечить равномерную засветку. Все, что оно может, это вот что на стенде, что в полете одно и то же. Оно стабильнее. Никаких других требований нет. И дальше получается, что сначала мы в цехе, изготовив фотоприемник, сравниваем с помощью фотоприемника бортовое черное тело со стендовым, с образцовым. Потом, когда мы летим, мы сравниваем бортовое уже с тем, что меряем, с тем, что измеряем от цели. И можем определить распределение яркости в картине. В глазе фотоплощадки, ну вы видите, они странной формы, они разных размеров, они по-разному сориентированы. Мы входим в темноту, и чувствительность резко повышается. Мы выходим на свет, и чувствительность снижается, она постоянно плавает. Часть из них засвечена лампами, часть из них смотрит в темноту. При этом расходуется родопсин, меняется чувствительность. Казалось бы, они все должны давать совершенно пустую картинку. А картинка одинаковая, значит, какой-то механизм калибровки в глазе есть. Хотя никакого бортового черного тела, конечно же, нету. Как это можно сделать? Вот в ГОИ это исследовали еще в 30-е годы. Оказалось, что глаз, когда человек смотрит на точку, на самом деле глаз постоянно дрожит. Работа опубликована в 41-м году. Зачем он может дрожать? Вот у нас есть фон. Каждый участок имеет какую-то более-менее постоянную яркость. Его, если на него смотрит то одна, то другая фотоплощадка, то за счет этого мы можем произвести взаимную калибровку и выровнять чувствительность всех фотоплощадок глаза, а их примерно 7 миллионов колбочек и 100 миллионов палочек. Вот мы можем выровнять их чувствительность, и после этого, как мы ее выровняли, уже воспринимать изображение в правильной градации освещенности. Но представьте, в реальном времени 100 миллионов палочек и 7 миллионов колбочек. Это же какую надо иметь производительность? Да, вот это самое, вот они там, одна колбочка, другая, они двигаются, сигналы одинаковые, здесь спектр RGB светодиода. Значит, теперь, допустим, в результате каких-то причин, либо психологического стресса, либо из-за того, что мы пользуемся мигающими светильниками, смотрим на мигающие киноэкраны, у нас этот механизм развалился. Человек – удивительно устойчивая система. Если что-то сломалось, оно снова восстанавливается, оно снова как-то учится работать. Вот один парень, недавно случился инсульт, был у него половина тела парализована, огромная область мозга выключилась. Постепенно, вот недавно ему приносил счеты, все равно другие области берут на себя эту работу, и все начинает работать. Если здесь сломался механизм выравнивания чувствительности, он бы мог восстановиться. Но откуда он знает, что он работает плохо? При таком объеме информации на сознательном уровне ее перерабатывать невозможно. Значит, есть какой-то препроцессор с совершенно примитивными алгоритмами, с параллельными алгоритмами, очень быстрыми, которые обеспечивают взаимную калибровку. Раз он очень быстрый и параллельный, и он не может быть одновременно интеллектуальным, значит, ему надо каким-то образом показать, что он работает плохо, что он со своей работой не справляется. Если у нас кольцо, скажем, Ландольфа, мы видим его как сплошное, а не разорванное, откуда он знает? А может быть, оно и есть сплошное. Если мы видим не букву, а пятно, а может быть, это и есть пятно, откуда ему об этом знать? Надо создать какое-то такое изображение, которое само в себе несет информацию о том, хорошо оно или плохо обрабатывается. Вот здесь есть пример такого изображения. Серый фон с коэффициентом излучения 0,5. На нем изображение, которое состоит из черных и белых квадратиков. Средняя яркость тоже 0,5. Вот если мы правильно сфокусировались на этом изображении, то оно существует. Если мы неправильно сфокусировались, то оно просто сливается с фоном. Вот в этом идея. То есть какая-то система самоконтроля в зрительной системе наверняка есть, не быть ее совсем не может. Если изображение при одной настройке существует, а при другой оно исчезает, но, наверное, когда оно существует, это правильно. Когда мы ничего не видим, наверное, это хуже. То есть вот здесь уже ошибиться трудно. И вот на этом, по сути, построена работа программы. Создать серый фон с коэффициентом 0,5 достаточно сложно, ну, потому что сигнал с компьютера подать сигнал сложно, то есть просто, но в дисплее он будет нелинейно обрабатываться, в итоге средняя яркость цифры немножечко уйдет, и зрительная система сможет обнаруживать ее просто по отличию средней яркости. Поэтому сделано как? Фон сделан не сплошным, а состоящим из черных и белых черточек, точно такие же, такой же длины. Только, ну, не, да, такой же длины, только они стоят часто, и глаз их различить заведомо не сможет. И тогда удается обеспечить с хорошей точностью среднюю яркость фона и среднюю яркость объекта одинаковые. И процесс работы состоится в чем? Вот программа запущена, дальше мы видим цифры то слева, то справа, то слева, то справа. Размер, вот если четверка, это значит каждый квадратик 4 на 4 пикселя. Сначала там двойка, потом тройка, четверка, до 9 добегает, бежит обратно. Когда мы видели цифру, вот она на самой границе. Вот то видим ее, то не видим. Сейчас бесполезно в очках. Здесь очень плохое изображение, надо программу запускать. Вот. Акулина.ру, там она есть, можно скачать и с ней работать. Вот. Когда мы видим, скажем, вот девятку мы видим четко, большие квадратики. Двойку мы не видим совсем. А вот четверка, допустим, она где-то на грани восприятия. То ли видно, то ли нет. Вот в этот момент мы нажимаем левую клавишу мыши, и она начинает появляться то слева, то справа, то слева, то справа. И мы мышкой показываем. Если не угадали, значит, нас программа скидывает в самое начало. Ну, обычно там довольно долго. Обидно, что тебе вначале сбросили, что уже идти хочется, уже надоело, обидно. Но это правильно, эмоциональная составляющая она должна быть. Чтобы мы не просто логически остановили, а шкурой бы ощущали, ах, жалко, ошибся. И опять стараемся. Так, что у нас дальше? Результаты этой тренировки. Ну вот наверху я занимался, да. Есть, кроме этого, есть блок контроля по кольцам Ландольфа. Они там справа нарисованы, входят в этот режим, они в одном из положений появляются. Если направо жмем правую клавишу мыши, если налево жмем левую клавишу. И они разных размеров. В конце концов, вот мы нажимаем, если видим, то нажимаем, не видим, значит не угадываем. В конце концов нам показывают, какая острота зрения у нас. И вот результат тренировок. Где-то здесь 2-3 месяца не очень активных тренировок, и видно, что где-то с 0,3-0,4 зрение так, ну, до 0,8 доросло. Дальше немножко забросил это дело, какие-то были другие дела. Дальше появилась мысль, что кроме колец Ландольфа, можно еще как оценивать зрение. Вот по размеру квадратиков черного и белого, там же тоже одна угловая минута. Значит, в зависимости от того, какой мы выбрали квадрат, черный или белый, какова диагональ дисплея, какая дальность дисплея, можно сказать, какая острота зрения. И вот здесь в обновленной версии, вот синие линии, они показывают измерение остроты зрения по размеру этих квадратиков. Но она где-то в районе близко к 0,6 колеблется, иногда поднимается. В кольце Ландольфа дают гораздо менее стабильную оценку. Она прыгает то до 0,5, то до 1 иногда дорастает. То есть такая менее стабильная, но общий характер он сохраняется. Так, ну вот там еще немножечко отзывы из гостевой книги. Вроде бы люди довольны. Периоды просветления. Тоже интересная ситуация, когда смотрим.
Вот там, допустим, сотню заказали экспериментов. Вдруг раз, все было не видно, непонятно. И вдруг видно абсолютно четко, видно просто прекрасно. Где-то 10, 20, 30 цифр сходу нажимаешь, вот абсолютно четко видно. И потом раз, этот период ясновидения куда-то исчезает. Потом снова появляется, снова исчезает. И вот то, что он появляется, что он становится все длиннее и длиннее день за днем, вот это внушает надежду на то, что это не просто игрушки, что положительный результат близок. Ну, добавлю, что я хожу на занятия по академической гребле, есть такой ветеранский клуб. Ветераны – это все, кто не действующий спортсмен. То есть ветераны бывают им 20 лет, если человек не связывает свое будущее со спортом, он уже ветеран. И вот смотришь, люди тренируются. Вот когда он молодой, он тренируется, через месяц видны результаты, через два же видны результаты. А когда человеку 70, если он не падает в здоровье, это уже замечательно. Так вот мне 57, растет, не сильно быстро, но растет. Если люди помоложе начнут делать то же самое, то результаты должны быть быстрее. Но это нужно проверить. Ага. Вы знаете, мне эту «Единую Россию» даже где-то немножко жалко временами, поэтому я здесь поместил их сертификат. Как-то раз пришло письмо, не хочу ли я поучаствовать в конкурсе, который проводила «Единая Россия». Я сказал, да, хочу. Отправил им туда, прошло какое-то время, дали третье место по России, дали еще 50 тысяч минус налоги, 44 тысячи рублей. То есть уж как могут, так могут, но люди, ну честно, вот никто больше не предлагал, а «Единая Россия» предложила. Мне их даже жалко иногда. Так, ну и пришел я на семинар немножечко с корыстными целями. То есть вы можете, хочется не просто покрасоваться, а прежде всего послушать участников семинара. Кроме того, после конференции «Прикладная оптика 2012» Владимир Васильевич, он перед вами, профессор первого медицинского, он сказал, что подобными вещами он уже занимался в 73-м году, вышла работа. Во всяком случае, одно дело заниматься самому, а другое дело попытаться прибиться к людям, которые в этом деле действительно специалисты, оно как-то надежнее, серьезнее. Так что вот есть возможность не только меня послушать и забыть, но в этом как-то поучаствовать. Так, ну вот первая часть, на этом мы с ней закончили. Она касается программы для исправления близорукости, которая как-то зацепляет зрительную систему мозга. Вторая часть, она касается системы цветового зрения. В далеком том же самом 73-м году, нет, уже 74-м, в ЛТИ довелось мне работать на кафедре. И занимались мы тем, что для одной системы измеряли спектральные характеристики фотодиодов, LD9K. И вот они отдельно, здесь не все вместе сведены. Видно, что разброс не только по абсолютной чувствительности, но и по спектральной характеристике. Он под линией волны, он достаточно силен. При этом все эти колбочки, то есть все эти фотодиоды, они сделаны на одном и том же заводе. Из одной коробки взятые. Все они кремниевые, все физические механизмы одни и те же. Казалось бы, должны быть одинаковые спектральные характеристики. Поддержки вот совсем не одинаковые, то есть вы видите, насколько отличаются. Вот ту самую сетчатку еще раз она повторяется здесь. Гораздо более сложные химические и биохимические процессы в них идут. Каждая из них единственная неповторимая, каждая по-своему ориентирована. Свет перед тем, как дойти до колбочки, он проходит через нервные волокна. Трудно ждать, что у них у всех не только амплитуда, но и спектральные характеристики в точности одинаковые. Вероятно, они отличаются. И для того, чтобы, вот, скажем, мы откалибровались по зеленой стене, посмотрели на желтый стол, он у нас пятнистый будет. Посмотрели на белый экран, он пятнистый. То есть такое было бы, если бы не было никакой системы подстройки цвета, никакой системы цветовой калибровки. То есть не только калибровки по амплитуде, но должна быть какая-то цветовая система. Если мы, скажем, откалибровались по белому, а потом спутим на синее небо, то чувствительность их окажется разная. Если у нас RGB светодиоды, вот этой реальной спектралки, то небольшой сдвиг, который даст небольшое изменение при гладкой спектральной кривой, даст очень большое изменение при вот таких узких пиках. То есть свет вроде бы белый, но если у нас белый настоящий, который от Солнца, то небольшой сдвиг, скажем, на 10 нанометров, спектральной чувствительности колбочки дает очень маленькое изменение амплитуды сигнала. А вот если тот же самый белый цвет создан RGB-светодиодом, то же самое небольшое смещение запросто дает изменение сигнала, ну, где-то раз в 10 больше. Дальше вот как строится система автоматического управления? Входной сигнал, вычитатель, усилитель, выходная величина и обратная связь. И вот в этом контуре, на первый взгляд, кажется, чем выше нам нужна точность, мы просто поднимаем усиление в контуре, и точность получается выше. Зря я такой слайд не сделал, но не важно. Это классика, которая всюду разрисована, в том числе в книге этого Норберта Винера «Управление связью в человеке и животном». То есть классика, вот, входная величина, вычитатель, усилитель, обратная связь и выход повторяет вход. И кажется, что для повышения точности нужно просто повысить усиление. Ну, это как примерно в государстве. Для снижения количества аварийности нужно поднять штрафы. В каких-то пределах узких, это так. Но с какого-то момента, в технике система просто рассыпается. То есть она входит в режим самовозбуждения, либо уходит в ограничения. Работать она перестает. То есть, казалось бы, мы хотели поднимать точность, на самом деле все рассыпается. Вот в данном случае повышение усиления, когда небольшое изменение спектральной чувствительности дает резкое изменение сигнала, оно может привести не к плюсу, а к минусу. И вот такие вот узкая спектральная подсветка, она предположительно может иметь не шибко положительные последствия. Сверху нарисована, как могла бы быть устроена такая система цветовой калибровки. Вот верхние три потенциометра, это самая калибровка чувствительности. Дальше вот здесь вот у нас уже получается возможность подстройки спектральных характеристик. Железо, наличие потенциометра дает такую возможность подстраивать спектральные характеристики желтого канала и голубого канала. И они у нас получаются уже более-менее независимые от конкретной спектральной характеристики облачки. Так, что у нас здесь? Ну, здесь тоже... Вот. Но есть еще один вопрос. Красный, зеленый, синий – это совпадает с теорией Гельмгольца. Он первый сказал, но как-то устоявшееся положение, что называется теорией Гельмгольца, когда есть красный, зеленый, синий полочки. Теория Геринга говорит, что есть один канал желтый и второй, обычно там голубой или, в общем, другой дополнительный цвет к этому желтому. И из них создается цветовая гамма. Наличие этих потенциометров говорит о том, что есть возможность. А дальше встает вопрос, а как нам на самом деле настраивать расположение этих движков? То есть иногда мы смотрим на цвет, и нам очень легко и приятно. Иногда мы смотрим, создает какую-то напряженность. И вот об этом психофизиологическом воздействии цвета много говорил Гёте. Я о нем еще немножечко скажу, поэтому его теория здесь тоже упоминается. Но просто эта картинка показывает, что теории Гельмгольца, Гёте и Геринга, они не противоречат друг другу, а они представляют три стороны одного и того же процесса.
Ну, сейчас-то это известно, как все устроено. На уровне рецепторов, на уровне там ганглиозных клеток и так далее.
Теория Геринга на нейрональном уровне, а Гельмгольц на рецепторном.
Что еще здесь скажу? Вот табличка здесь есть такая. Норма освещения по строительным нормам правилам. Когда появились, вот можно измерять освещенность в ваттах на метр, можно измерять освещенность. В люксах. Для чего придуманы люксы? Для того, чтобы независимо от вида освещенности, свечой ли мы освещаем, лампой или накаливание, солнечный ли у нас свет, можно было бы задать определенный уровень освещенности. То есть, предположительно, от уровня освещенности, то есть в люксах у нас необходимая освещенность не зависит от того, какой мы используем источник. Тем не менее, вот физики, они говорят, да, конечно, не зависит. А что говорят строительные начальники? Пришел большой человек, который до физики более-менее до фонаря, и говорит, что вы мне тут поставили, я ничего не вижу. Оказывается, все как полагается, там 50 люкс создано, но 50 люкс создано не лампой накаливания, а люминесцентными лампами. Он говорит, ничего не вижу. И поскольку он большой начальник, то появляются строительные нормы и правила, где сказано, что, скажем, для жилой комнаты необходима освещенность 50 люкс, если лампа накаливания, и 100 люкс, если мы освещаем люминесцентными лампами. Работал в ГУИ такой Леша Романов, отец его, замглавного конструктора лодки «Комсомолец». С ним тоже говорил на эту тему, он говорит, а на подводных лодках то же самое, есть две нормы освещенности, хотя там-то завались электроэнергии. Но вот если ты освещаешь лампой накаливания, должен быть один уровень освещенности. Если освещаешь люминесцентной лампой или светодиодами, то уровень должен быть другой, причем примерно вдвое выше. Почему? Ну вот есть такой вот... Вот похоже, что не любой свет с точки зрения зрительной системы равноудобен. То есть если свет заставляет ее постоянно вот как-то колебаться и путаться, то, ну, чтобы хоть что-то видеть, освещенность должна быть больше. Так, здесь у нас вот кривые сложения по ГОСТу. Условно можно сказать, что это аналог колбочек. Вот это вот светодиоды РГБ, а это вот белый светодиод. И отдельные той же самой фирмы светодиоды, которые, ну, этим, может быть, не очень хорошо можно закрывать вот этот провал. Дальше сейчас. Да. Но вот здесь другие фирмы. Сверху тот же самый Крио, сверху 6000 градусов кривая. Вот это вот 3000 и 2500 градусов, гладкие кривые черного тела. Тот же самый белый светодиод, когда возбуждающий светодиод, дальше люминофорный горб. И между ними провалы. И вот здесь вот другие фирмы светодиоды, которые предположительно могут помочь закрыть сетбор. Дальше будем... Дальше вот это все слова, что могут закрыть, что как-то приятно, неприятно. На самом деле эта процедура, то есть эти слова, за ними, они конкретизированы в ГОСТе. Вот есть такой ГОСТ 23198, который показывает, как рассчитывать индекс светопередачи. Кошмарный совершенно ГОСТ. Вот по этому ужасному рисунку предлагается определять цветовую температуру. Во многих местах ее можно понять и так, и это, то есть продраться через него было очень тяжело. Но удалось продраться, написать программу, которая реально работает. Идея такая. Сначала мы по источнику цвета определяем цветовую температуру. Потом вот мы из этих 14 цветов исходно берется первые 8, когда мы только для глаза определяем, для печати, первые 8. И смотрим, как воспроизводятся эти цвета при освещении черным телом ближайшей цветовой температуры, и как воспроизводятся эти цвета при освещении нашим источником. И сравниваем. Если совпадает, то очень хорошо. Индекс цветопередачи 100%. Если не совпадает, то плохо. Светодиоды имеют где-то от 60 до 80 индекс цветопередачи. То есть качество цветопередачи меньше. Вот с помощью такого затыкания этой дыры и небольшого расширения удается довести до 98 где-то. Вот эта программа, картинка с нее, первая, вот эти 8 цветов, вот это вот самое, да, это отношение первого канала красного к сумме красного-зеленого синего, это отношение синего к сумме красный-зеленый-синий, кажется. И вот в этой цветовой пространстве вот это сам источник. А это вот те самые 8 контрольных цветов, специальные характеристики, что были показаны. При освещении черным телом и контрольным источником. В данном случае это одно и то же, они, естественно, совпадают. Вот это вот берем белый светодиод. И вот мы видим, ближайшая цветовая температура, она там около 5500 градусов. Вот синим это если черным телом освещаем, а вот это вот, когда мы освещаем светодиодом. Виноват. Синий – это светодиод, а вот эти вот зеленые фиолетовые – это черные тела с разными температурами. Там в этом ГОСТе можно по графику определять, находится одно, можно определять по формуле, находится другое. Здесь вот определяется третий вариант. Но важно то, что в любом случае при освещении черными телами и светодиодом эти картинки не совпадают. То есть если мы смотрим на картину, то вот то, что видел художник, и то, что видим мы при таком освещении, они уходят. Какой-то баланс, какая-то гармония, она разрушается. А теперь мы попытались из нескольких светодиодов, вот они здесь красненьким нарисованы отдельно, синим это результат, мы попытались создать вот такой композитный светодиод. И получается, что индекс светопередачи более 98, и вот эти точки практически совпадают. Вот мы из тех же светодиодов вроде бы похожи. Но здесь все рассыпалось. Похоже, но не очень. Вот здесь вот картина рассыпалась. И индекс светопередачи оказался низкий. Это к тому, что набор он сам по себе автоматически не дает качества. Нужно об этом заботиться. Вот это вот, когда-то мне мама говорила, что какой-то вероятный глазной врач ей сказал, что никогда не читай днем при смешанном освещении. Вот днем, пожалуйста, при дневном можно. При лампе накаливания можно. А чтобы с одной стороны лампа накаливания, а с другой стороны дневной свет, это плохо. Едва ли она додумалась сама до этого. Наверное, какой-то врач сказал. Врач тоже, наверное, не из пальца высосал, долго смотрел на пациентов и сделал вывод, что это не полезно. Когда глазу действительно приходится настраиваться, то дневной свет, там одна цветовая калибровка, то лампа накаливания, другая цветовая калибровка. Когда это в пределах одного кадра, наверное, система зрительная оказывается в каком-то сложном положении. Вот то, что у нас только что было, если у нас есть небольшой дневной свет, около 6 тысяч, то вот с такой лампой можно использовать. Если у нас солнышко село, а вокруг лампы накаливания, то мы можем переключиться вот на такой вот режим, и получается световая температура там 2400 Кельвина. Почти совпадает с тем, что дает лампа накаливания. И опять же, индекс светопередачи очень хороший. Близок к тому, более 95, это считается уже неотличимо от черного тела. Ну, это мы все поговорили, пофилософствовали на тему о том, как могло бы быть, там из-за шито спектральной характеристики, то есть это такая вещь к жизни довольно мало, ну вот одно дело теоретизирование, по программе посчитали, а другое дело, что на самом деле. Вот чтобы говорить о том, что на самом деле, надо иметь какой-то спектрометр, который нам позволит контролировать свет реальных светодиодов, реальных ламп, и там, ну, о чем-то говорить вот уже в настоящей жизни. Где его взять? Маленький, компактный, действительно, и желательно еще и дешевый. Вот был такой фотоаппаратик, взято колено из фановой трубы, взят объектив, прицепные бритвочки, внутри стоит призма. Казалось бы, вот здесь, казалось бы, жизненькая такая конструкция, но какая может быть стабильность? Но есть у нее один момент стабильнее. Вот мы его освещаем солнечным светом, вот этот вот солнечный свет, и вот мы сняли сигнал с красного, зеленого, вот с красного, зеленого и синего светодиода. Дальше по ним мы можем, значит, если мы знаем спектральные характеристики, то они уже достаточно стабильны. Причем если соотношение между ними, оно еще может как-то плавать, потому что камера может подстраивать световой баланс, то форма каждого спектрального диапазона, она стабильна. А поэтому если мы здесь, скажем, один у нас источник, и мы знаем соотношение, а здесь другое соотношение, вот по этим вот одновременно, то мы можем определить, на каких именно длинных волн мы находимся. То есть вот только по одному соотношению нельзя, потому что мог уйти калибровка канала. А вот по двум источникам мы это сказать уже и можем, тем более по сложному спектру. Такая программа была сделана, запущена, и вот давайте на нее посмотрим. Вот спектр неоновой лампы. Фокальная плоскость, он дает вот такие вот дугообразные линии. Вот мы делаем по этой линии спектр, снимаем по этой. Они отличаются, видно, что вот сверху, они отличаются довольно сильно. Здесь номер пиксела. А вот после такой обработки и привязки за счет спектральных характеристик самого фотоприемника, они уже не разошлись, они снова совпали. Причем 585, это первая спектральная линия, она находится именно там, где она должна находиться, там она и находится. То есть удалось вот так из ничего сделать такой спектрометр. Дальше ртутная лампа, то же самое, где положено, то есть вот они, снимаем под углением, вот они здесь разошлись, за счет перебровки по самому фотоприемнику они совпали. Дальше поехали на Юнону, много чего там наснимал, и вот в частности такой пример. Опять же, может быть это и не очень стабильно, но вот один белый светодиод, а второй зеленый. И вот видно, что вот этот вот пик, он находится как раз в месте провала. Соответственно, есть надежда, что можно, заткнувши вот этот провал вот этим светодиодом, существенно его скорректировать и довести его индекс светопередачи до, ну, хорошего уровня. Это картиночка на тему о том, что это не просто абстрактные разговоры, но вот конкретно у нас в Пушкине, конкретно в сентябре была публикация о том, что в школе появляются эти большие интерактивные доски, после чего школьников резко падает зрение. Ну вот актуально. И последний слайд. Много, конечно, я о йод рассказывать не буду. Это уровень нашего Пушкина. Единственное, скажу, ну вот тут две цитаты есть. Первое о том, что чувственное нравственное действие цвета. И второе, это человек был достаточно задиристый. Если я вполне убедился таким образом, особенно после точного рассмотрения явления хроматичности, вне основательности ньютонового учения, то встать на новый теоретический путь Ну, в общем, дальше человек пишет о том, что он убедился в неосновательности ньютонового учения. Современники, ну, как-то к ним повернулись спиной, это сейчас, знаете, ценим. А когда он среди нас, то вроде как, ну, как ценит. Ну, подумаешь, ну, есть какой-то тут. Это часто ждет, это великий поэт, а тогда просто современник был. И, в общем, удивительно интересное чтение. Ссылочка в информационном письме о семинаре есть. И если дальше идти по этому пути, то, наверное, по краю РЖБ светодиодов у него, естественно, не было. Задача актуальной для него не была. То есть нужно или не нужно их применять, нужно или не нужно корректировать. Но сама методология, то, что вот 758, это не случайно 758, это далеко не последний раздел, он так по пунктам писал, как действует цвет на человека. И этих пунктов действительно очень много. И вот сама его методология, которую само по себе интересно читать, она, ну, очень может пригодиться. А вообще у него одна работа, на которую дана ссылка, она 150 страниц, а всего у него на эту тему 5 томов написано. Ну вот вроде бы все, что хотел сказать. А дальше я, честно сказать, не столько хотел говорить, сколько хотел послушать.
Спасибо. Вопросы, высказывания, замечания? Можно вот по программе, просто интересно, сколько людей ей пользуются, есть ли какие-то данные, ну вот экспериментальные, повторяющиеся?
Если судить по тому, сколько ее скачало, то за первые 3 года где-то порядка 10 тысяч человек. Потом я уже не очень отслеживал, хотя это, конечно, аккуратно считается. Если, хотя я не раз писал гостевую книжку, ребята, пожалуйста, напишите, какие результаты, пришлите файл, потому что все, что вы тренируетесь, пишется в файл. Файл не прислал никто, хотя несколько человек обещали.
А вы не думали сделать это, ну, полуавтоматическим, там, наподобие какого-то обновления ставится, а здесь
скажу,
наоборот?
Скажу. Два момента. С одной стороны, были вопросы более актуальные. Вот последние... версия, она появилась, ну, то была проблема, скажем, старая версия программы работает, а потом появляется Windows 7, и люди говорят, они работают, а плохо. То есть отказывается работать с Windows 7. Оказалось, что он действительно не поддерживает программу, которая прекрасно работает на XP, на 7 Windows просто с мышью работать можно, просто меню можно. Но если вы из Fortran сначала создали меню, ввели параметры, а потом обратились к мыши, мышь отказывается работать. Пришлось переделывать. Писал на Intel, они ответили, последняя версия, которая вышла в январе прошлого года, или позапрошлого, уже не помню, вот с ней снова стала работать. То есть эту проблему они устранили. Потом методологически, то есть слишком сильно пропагандировать, с одной стороны, мне не хотелось. И вот сейчас есть надежда, что просто в небольшом коллективе можно будет непосредственно наблюдать за результатами. С другой стороны, я, конечно, с вами абсолютно согласен. Было бы хорошо, хотелось бы, но это ведь, кроме того, еще и уметь нужно. Вот я как-то по этой части пока не силен, и хотелось бы сделать это не своими силами.
Просто был бы способ получения большого набора психофизических
конечно,
данных.
Конечно, это было бы очень здорово.
Часто
конечно,
бывает большая так. проблема там найти людей для тестирования, постановки психофизиологических экспериментов. А тут, если люди этим сами пользуются, и можно...
Нет, основная причина, да, конечно, именно в том, либо сделать то же самое просто по интернету. Основная причина, с одной стороны, некогда, потому что вот это доделывалось, вот последняя версия в январе вышла. А с другой стороны, в общем-то, и не очень умею.
Так а все-таки как, из каких соображений сами эти картинки формируются? То есть, ну, общую идею вы там... рассказали, но от этой общей идеи до конкретного вида картинок как-то далеко.
А можно сейчас запустить сюда программу? Она прямо на почту. Там нет вируса, точно.
Ну, это надо к администратору. Думаю, что не очень желательно.
Не очень. Но создается как? Сейчас вернемся тогда. Начало или вернемся? Ага. Ну как, вот, ага, зелененько, это звук, он одновременно, вот эта зеленая полоска, когда зеленая, значит, надо нажимать на мышь. Когда она красная, значит, ничего в этот момент нажимать не нужно. Это на случай, если вы должны убрать звук. синенькая полоска, она вот так вот ползет по ходу тренировки, доползла до конца, значит, тренировка закончена. Чтобы вы ощущали, потому что не считали бы про себя, а видели бы, насколько вы далеко. А дальше, ну как, вот заливается вот этими линиями, заливает, то есть сначала, конечно, в памяти готовится кадр, потом он целиком выкидывается, но фон заливается узенькими черными белыми полосочками, а изображение формируется из квадратиков. Из больших. Когда размер квадратиков сначала прилагается 2 на 2 пиксела, потом 3 на 3, ну и цифра, соответственно, другая, 4 на 4, и цифра другая. И вот сначала вот, увеличивается, сначала одна цифра пропала, другая пропала, третья пропала, и вот так возрастает туда-сюда ходит. Когда дошло до какого-то уровня, который вы по масштабу видите, что это для вас, вы нажимаете левую кнопку мыши. После этого начинается тренировочный режим. Она появляется то слева, то справа от случайного генератора. То есть заранее не угадаешь. И вам нужно ее отрабатывать. И вот тут вы чувствуете, во-первых, Нарбеков писал о чем. Как-то раз меня даже на день рождения за меня заплатили, я ходил на его курсы, такие общие. Там методы, что все должны улыбаться. Если вы не улыбаетесь, есть какие-то карательные меры, например, вот так вот встать и стоять, пока уже тяжело, стойте. То есть есть какие-то карательные меры. У вас должно быть очень хорошее настроение, вот вы его поднимаете, и вы начинаете видеть в какой-то момент. Вот здесь возникает ситуация наоборот, когда перед вами ровный фон, и вдруг чего-то такое на нем начинает проступать, и глаз сам начинает видеть, и при этом у вас вдруг откуда-то появляется радость в душе, откуда-то появляется улыбка, растягивается рот, откуда непонятно, но вот обратная зависимость там четко срабатывает. Вот почему-то одновременно настраивается глаз, одновременно вот такой всплеск настроения четко ощущается. И вот вы раз за разом тренируетесь, при этом зрение у вас постепенно улучшается, дальше, ну вот заканчивается тренировка, хотите, вы проверяете зрение, сейчас уже нет нужды, все равно потому, на какую дальность, какую цифру вы выбрали, какое разрешение экрана и какая диагональ, программа понимает, какая у вас остроту зрения, она все равно запомнит. Вот так вы тренируетесь, потом уже сообразил, к чему еще, совсем недавно, это еще слова не написано на сайте, вот в спорте есть понятие сила, выносливость и силовая выносливость. Сила – это там 1, 2, 3 раза подойти. Есть методика тренировки. Выносливость – значит бежать марафонский бег. В данном случае нас интересует скорее силовая выносливость, когда нужно не очень большое напряжение, но оно должно создаваться довольно часто. Вот для тренировки силовой выносливости есть стандартная процедура. Это несколько подходов, упражнение не очень тяжелое, не очень долгое, но несколько подходов. Подошел, поработал, отдохнул, погулял, снова подошел, то есть несколько подходов не очень тяжелые. Вот то же самое надо делать и здесь. Не сотню, наверное, а 50 упражнений. Поработали, это не занимает пару минут. Потом отдохнули, посидели, потом снова запустили. И вот так 3-4 подхода, и результат, ну просто он сразу видит, он растет. Зрение растет.
Ну вот есть же наверняка действительно давно и долго исследовались вопросы и тренировки зрения. Вы на эти данные как-то опирались?
Вот подобного подхода, когда изображение при неправильной фокусировке его нет, а при правильной оно есть, такого я не видел нигде. Более того, я надеялся на что? Что я опубликую, а мне сказали, так смотри, это же есть, там. Ну вот были тысячи посетителей сайта, причем это не просто подходящие люди, а люди, кого это на самом деле волнует. Они так за их счет, вроде бы, причем иногда хорошо складывают дискуссии, иногда не очень. Человек рад был бы меня уесть, но пока не получилось. Так что отчасти я на них опираюсь, хотя, конечно, книжки смотрел. Нарбеков далеко не единственное, что прочитал. Просто она очень такая, ну, сочная такая, хорошая. Конечно. Я думаю, что это более вопрос к Владимиру Васильевичу. Мне когда-то доводилось читать, что когда вскрывают вот трупы людей с дальнозоркостью, со старческой, то хрусталик, он практически твердый. Если он стал уже практически твердый, то вряд ли там чего-то можно разработать. А вот близорукость, это когда глаза молодые, когда они могут растягиваться, думаю, что да. Хотя вот именно почему гораздо лучше делать с профессиональными медиками, оно спокойнее и надежнее, они более в курсе. Одно дело, человек где-то чего-то читал, а другое дело, когда человек сам резал и сам знает. когда этому профессионально учился и когда ему разрешено лечить. Поэтому... Но имелось в виду именно прежде всего близорукость. Потому что от старости, ну много что от старости пропадает. И вот в том же грибном клубе видишь, что ну да, человек, да, тренируется. Да, вот был там руководитель, когда мне было 53 года. Предложили в одном мероприятии поучаствовать. Я говорю, да, ребят, я уже старый, 53 года. А мне говорят, нефиг кокетничать, потому что мужик, который звонит, ему 63. Говорю, 73. И ничего, говорю, вот как все. Но постепенно, постепенно, вот, к сожалению, возможности адаптации, они снижаются. Если это, во всяком случае, с одной стороны, если вы посмотрите на дисплей, ну, вроде бы вреда от этого быть не должно. Но, прежде всего, кроме того, у меня близорукость. Сейчас, правда, уже дальнозоркость тоже стала появляться. Ну, я больше думал о близорукости. А так это ведь ниоткуда не спослано сверху. Можно попробовать. Индийские йоги, он как в старости вытягивает. Да, еще не сказал об одном. Вот у того самого человека, которого я упомянул, у которого случился инсульт, хотя был самый здоровый и спортивный из нас, у него жена, это детский тренер по гимнастике. Я ее спросил, а можно ли как-то диетой поддержать процесс? Что-то можно, что-то нельзя. Она мне сказала, что исключить лучше копченое, острое, соленое, а употреблять, кажется, так. А рекомендуется перловая каша. А учитывая, что перловая каша – это тот самый ячмень, который едят индийские йоги, вот по Тибету там друзья гуляли, говорят, что это самая распространенная пища, ячмень. Вот судя по тому, что они едят, может быть, это и правда так.
Можно несколько слов своих, называется, сомнений в собственном опыте. Я лет 20 не вникал в вопросы светотехники, может быть, что-то уже и продвинулось вперед. Но вот меня всегда смущало, что да, те же самые люксметры приводят к кривой видности человеческого глаза, то ориентируются в основном на кривую дневного зрения. Мне приходилось находить пороги по интенсивности для трех участков спектра, естественно, синего, зеленого и красного. Это не были, так сказать, сугубо монохроматические источники, но все-таки с помощью светофильтров достаточно скоррегированные. Так вот, проблема возникала в чем? Естественно, в условиях темновой адаптации. Развлечение цвета в разных участках поля зрения. Вот если верить классической версии, что есть дневное, ночное и сумеречное зрение, да? Дневное это работают только колбочки, ночное это только палочки, а сумеречное и те, и другие элементы. Так вот, в условиях полной темновой адаптации человек в течение часа сидел в темноте, я начинаю искать пороги цветоощущения, и их обнаруживаю примерно где-то в границах поля, ну, скажем так, 25-30 градусов. Темновая адаптация, сумеречное зрение, а цвета различали. Тогда возникает вопрос, а измерительные приборы? Как же надо все-таки подгонять? Под какую кривую? Ночного зрения или дневного зрения? Вот я ответов на эти вопросы нигде не нашел. И еще одна интересная вещь. Теория Гельмгольца признана. Да, в нее все укладывается. Ну вот... Лет 30 назад одесский офтальмолог Александр Сергеевич Новохадский, проводя гистологические исследования, обнаружил, что по мере старения белковых структур, наружных сегментов полочек, они меняют свою спектральную чувствительность. И, наверное, это не скачком делается от красного к зеленому, от зеленого к синему. Наверное, есть какие-то промежуточные участки спектральной чувствительности. Ответов на статью Новохадского я в литературе не обнаружил. То есть столько еще пятен в этом плане. Вот возникает вопрос, если идти по гипотезе цветовосприятия, которую высказал Картридж еще где-то в 50-е годы, есть 7 разных приемников света. Но гистология этого не подтверждает. Таких клеток не обнаружено.
Спасибо.
А можно вот по последнему? Вот по спектральным характеристикам красного и зеленого можно точно сказать, что они почти пересекаются. То есть это два таких пика, и они только смещены там, буквально на 15 миллиметров на 10. Вот, соответственно, если не смещаются.
Они перекрываются.
Да, они перекрываются там. Ну, это вот. То есть пробелов между ними, в принципе, нет.
Нет.
То есть у них это вот, когда говорят точечные характеристики красного и зеленого на спектре, это говорят о пике. А на самом деле, кроме пика, ну, есть большой разброс, где чувствительность хоть меньше, но она есть. То есть,
ну, за счет этого смешения цветов и происходит.
Ну да, я к тому, что навряд ли смещение из-за белков спектра каждой отдельной полочки все не скажется на результате при смешении.
Но дело в том, что чем более грубой становится структура, ну, скажем так, зернистость внутренних и наружных сегментов рецептора, тем больше смещение чувствительности происходит. Абсолютная монохроматичность, пожалуй, тоже не абсолютная, но все-таки допускаем абсолютно. Это вот лазерный источник. А все прочие дают размытость.
Вот, кстати, еще добавлю кузеньким. Вот белый здесь, видите, узкий всплеск, провал, и вот широкая люминатор светит. То есть вроде бы он узкий нарисован, это из даташита. А вот мы сделали, когда начали мерить, да, плохим, да, несовершенным, но тем не менее, вот тот же самый белый, смотрите, какой широченный, черный вот этот самый первый всплеск, и дальше небольшой хвостик. Можно сказать, что низкое разрешение, можно подумать о спектрометре, но вот смотрите, у него только что вот узкая полоса была, ртутная, она узкая, так она и есть узкая. Вот узкие полосы неоновой лампы, здесь они неоновые, а вот здесь вот вдруг она почему-то, вот не то, что на даташите, а вот такая широченная получилась. Это тоже интересная такая вещь, что то, что на самом, то, что написано в даташите, и то, что в жизни, почему-то оно иногда удивительно не совпадает.
Еще вопросы?
Можно просто попросить срезюмировать в виде проблем, вопросов к физиологии, что ли? Какие вопросы ставят ваше наблюдение? Что хотелось бы узнать, объяснить? Может, у вас есть какие-то?
Сейчас. Для чего я. Не, сейчас скажу. Для чего вообще сюда выбрался? Работа, конечно, это не закончено. Так, стоп. Значит, по первой части, вот мы говорили там, прошлый раз один участник семинара, он спрашивал меня, в каком участке мозга на самом деле вот находится эта структура, зрительный процесс. Я так немножечко надеялся, что, может быть, он не просто спрашивал, что мне показалось, что он имеет какое-то отношение к этому непосредственно, может быть, он к томографу имеет отношение. Было бы, конечно, очень интересно поискать томограф в мозгу. Было бы очень интересно показать человеку сначала один белый свет, потом другой белый свет, но один честный белый, такой гладкий, а второй белый из РЖБ светодиодов. И посмотреть, действительно испытывает человек какую-то напряженность. Есть же полиграфы, которые чувствуют напряженность. Есть методы измерения мозга, непосредственно активности частей мозга. И было бы очень интересно посмотреть. Хотя это, конечно, нужно иметь такие возможности. А так, ну вот по первой части, действительно...
Что он делает? Значит, он настраивается на цвета, да?
Значит, что такое зрительный препроцессор? Вот смотрите, вот у вас есть сетчатка. Вот в фотоаппарате смотришь снимок, это же аккуратненько, с электронного микроскопа. Все они строго одинаковые, все они строго по линиям лежат. И по ним понятно, как сделать изображение. А теперь смотрите, это сетчатка, это ее срез. Они все случайным образом, они все разных размеров. И вот представьте, что у вас такой фотоприемник, вам как специалисту дали и сказали, пожалуйста, сделай из него зрительную систему. Когда они не пойми, как рассыпаны, у каждого из них своя чувствительность, они еще и плавают. И вот, вот что бы вы делали в этой ситуации, вам надо сделать систему, которая на экране дает хорошее изображение, а фотоприемник не пойми что. И вот наш зрительный препроцессор, он позволяет вот из этого фотоприемника, который не пойми что, где все в перемешку, в процессе рода это растет, причем заранее никакой карты у вас нет, что где находится, глаз по своему размеру меняется, и те чувствительности плавают, и спектральные свойства отличаются, и тем не менее надо создать картинку. Вот он должен сделать из этой картинки, из этого безобразия, которое снимается с фотоприемника, получить хорошую картинку. Причем, мало того, если у вас есть вот такое сканирование, оно достоверно есть, это в ГУЭ в 30-е годы, наблюдатель смотрел на точку. А исследователь, тогда не было возможности записи, он со стороны в микроскоп смотрел за положением глаза. И вот порядка 5 минут, но скачки бывают больше и меньше, около 5 Гц, по-моему, частота, глаз постоянно дрожит.
Не, ну про сакады, микросакады, я думаю, вообще тут знаю.
Не, ну я к чему? Что микропроцессор, он должен, вот если глаз дрожит, то значит изображение постоянно дергается. А при процессе он должен эти дергания убрать. То есть глаз у вас, вы сделали к этому фотоприемнику привод, он постоянно дрожит, а на дисплее должно быть хорошее изображение. То есть каким-то образом надо выровнять чувствительность, плюс вот, убрать вот это дрожание. Это то, что он должен делать по первой части. По второй части...
А вы уверены, что все-таки вот... Ну, в частности, микросакады, они с этим связаны, именно это их предназначение.
Это предположение. Уверенно это можно будет? В общем, нет. Предположение, безусловно, а как иначе? Как еще можно объяснить?
Не, ну, есть просто другие предположения, чисто эволюционные, откуда это пошло. Что раньше животные реагировали только на движение, типа лягушка, да, сидит, строит дифференциальную картинку. Вот. А потом эволюционная настройка, она не изменяет базу, а она делает надстройку над тем, что уже имеется. А имеется только анализ движения. Вот чтобы анализировать статические картинки, вместо того, чтобы вводить там алгоритмы под в базовый уровень, она вводит движение сверху, то есть заставляет статическую картинку двигаться, чтобы воспользоваться уже готовыми алгоритмами анализа движения. Ну, например, Турчин об этом в своей книжке «Феномен науки» писал, как тоже предположение.
Либо еще один подход. Господь Бог, раньше, чем создать человека, он сначала отдельные элементы опробует в каких-то более простых системах. Он же тоже учится. Ну, умный, но все-таки пробовать на чем-то надо. Естественно, вот Форд построил все модели REM от первой до последней. Можно сказать, что они произошли одна от другой. А можно сказать, что они произошли только все-таки не сами, а кто-то их производил. Но ряд действительно, вот то же самое Господь Бог, научился на лягушке, научился еще где-то, но то, что у нас разные чувствительности, разные спектральные характеристики, и они плавают у сетчатки, это безусловный факт.
Не, ну, конечно, одно не отменяет другого, да. Что если есть, опять сформировался какой-то новый механизм, да. Почему его не использовать и в других целях?
Да. То есть какой-то механизм взаимной калибровки должен быть. Никакого черного тела, сканирующего, в глазу вроде бы нет. Значит, если он дрожит, наверное, да, более того, с помощью оптики, я, правда, только читал, и не очень там было объяснено как, но с помощью специально управляемой оптики изображение относительно яблока глазного делалось постоянным. То есть дрожит глазное яблоко, эти дрожания отслеживаются и, соответственно, вибрирует изображение. И в результате глаз его перестает видеть.
Ну, еще раньше, не помню фамилию ученого, кто-то вводился шприцом в нерв глазной, ага, релаксант, или как это называется, ага, и тоже эти движения прекращались, тоже изображение терялось, ага, да, это известно.
Так что первая часть, это то, что вот...
Но это, кстати, как раз подтверждает скорее то, что это надстройка над механизмами анализа движения. Потому,
да,
что...
Это, наверное, уже более высокая структура. То есть, вот, да, вы все время говорите, упоминаете сетчатку, но вот дальше, если остановиться на уровне первичной зрительной коры, то вот это вот... Я бы это назвал препроцессором, но сюда явно не входит вот эта вот стабилизация саркадных движений. А сама первичная зрительная кора, она имеет очень маленькое разрешение пространственное.
Не, ну там же вроде в наружное коленчатое тело идут огромные обратные связи от систем управления движениями глаз, то есть это, ну, может быть не на уровне зрительной коры, а чуть,
ну,
раньше.
Да. Ну да, да, да. Ну, собственно, я это и хочу сказать, но просто хочу сказать, что вот зрительная кора, и, ну, маленькое разрешение.
Вспомним опыт Ярбуса с присоском на глаз. Постоянный источник света через секунду буквально становится невидимым, потому что нет сканирующих движений глаз. Первое. Второе. Ведь первичный анализ начинается в сетчатке. Есть система клеток, которые замыкают на себя группы рецепторов. Это горизонтальные клетки и амакриновые клетки. Вот за счет этих клеток, кстати говоря, и меняется чувствительность сетчатки. То есть большую зернистость обеспечивают, распространяя свои влияния горизонтальные амакриновые клетки. Или наоборот, так, они молчат, и тогда мы точечный источник воспринимаем. Вот тоже загадка, как это все осуществляется с информационной точки зрения.
Как вы же сами сейчас сказали, вы же сами объяснили, что...
Не, ну это либо горизонтально. Что они делают, а не как это делают.
Чтобы сигнал был воспринят, надо увеличить либо площадь раздражения, либо интенсивность раздражения. Вот это и совершается сейчас. А вот что выше, в зарубежных источниках я встречал вообще такую шутку. Теория демонов, дескать, где-то в корковом представительстве сенсорной системы есть демоны, которые переводят всю электрическую информацию уже в субъективные переживания.
Гомункулусы. Так, ну хорошо.
Сейчас еще секундочку. И по второй части здесь, ну что здесь планируется? Планируется на самом деле изготовить вот эти самые светодиоды. Хорошо бы, конечно, если бы они где-нибудь в Питере производились, то есть этот процесс не просто сделал для себя, но хорошо бы, конечно, если бы это происходило при поддержке каких-нибудь людей, которые, ну, по крайней мере, у нас есть Светлана, есть Октаган, есть светотехника, то есть фирмы, есть поменьше фирмочки. Было бы хорошо, если бы они процесс поддержали, если бы питерские светильники были бы лучшие в мире, это было бы здорово. В частности, вот можно сделать белый светильник честный, и можно сделать обычный RGB. И попробовать, во-первых, ну вот, все самые томографы. Во-вторых, есть замечательные люди, художники, с которыми очень приятно общаться, которые в академии учатся, и в Ухенке учатся, и просто уже закончившие есть. И они цвет чувствуют, ну так как ну, нам большинству не дано. И вот, вот дать такому пару лампочек, обычную и такую, не говорить, что это. Вот есть две лампы, нажимаешь кнопку, она светится. Нажимаешь, она светится. Но один белый свет создан как РЖБ, а второй создан как честный белый. И дальше спросить вот их мнение, какое им больше нравится. Даже не для освещения, а просто на него смотреть. Набрать статистику тоже было бы интересно. А дальше произвести, сделать так, чтобы эти светодиоды производились, чтобы питерские светодиоды были бы лучшими в мире. Это тоже, конечно, хотелось бы. Кроме того, есть такой товарищ Прохоров, господин, наверное, Прохоров, который хочет быть президентом. С одной стороны, он хочет для этого сделать ее мобиль. А с другой стороны, если бы его октагоновские светильники были бы лучшие в мире, наверное, он был бы доволен. Вот, ну, да, вот это вот, конечно, безобразие. Хотелось бы хотя бы понять, вот как, почему и откуда. Ну, на сайте там где-нибудь... Вот. Ну, а это просто рекомендуется как интересное чтение. Я надеялся, что, может быть, кто-нибудь из четырех человек, кто идет и понимает, сюда придут, как-то они, видно, не смогли. Или застеснялись, но это просто интересное чтение. 5 томов, 150 страниц. Вот это вот дежавю лежит на Петерарт. Так что это просто интересное чтение, можно посмотреть. Вот то, чем.
А по поводу светодиодов, я думаю, что все-таки имеет смысл какими-либо путями связаться с доктором технических наук Соловьевым из Пензенского университета, который, ну не знаю, насколько в металле, но теоретически докладывал о том, что они располагают возможностью создания малогабаритных приборов для исследования порогов светоразличения. Именно на светодиодах. Может быть, я не делал попытки, потому что, к сожалению, я не знаю, как выйти на людей в оптическом обществе. Нет. Якобы там есть координаты этих специалистов из Пензенского университета. Мне называли фамилию Арпишкин
есть
в оптическом обществе. К сожалению, я с ним тоже связи не имею. Находясь на Васильевском острове, я несколько раз пытался зайти, но это было в дневное время, очевидно, они по вечерам в основном там
находятся. А это вы пытались со стороны бана зайти?
Да.
А там уже ничего нет, там один юридический адрес остался. Это у меня даже в мобильнике его телефон есть. То есть
Вот попытайтесь связаться с ним. Значит, вот из Пензенского университета они докладывали на очередной, не помню, на конференции, по-моему, последней. Соловьев, он даже два доклада, по-моему, было. Калориметр «Автодмоскоп» один доклад, но второй прибор для исследования порога цветоразличения. Может быть, у них есть какое-то свое производство. Интересно, какими светодиодами?
Честно говоря, я подозреваю, что обычными, но хорошо, по крайней мере, мы свяжемся. Да, еще что хотела сказать. Вот есть такой, как же его... зовут Гои, один из корифеев, Захренков Виталий Филиппович. Вот я ему недавно рассказывал, он мне сказал, да чем ты вообще занимаешься? Вот недавно делал доклад на эту тему, наш этот коммунист, как же его вылетело из головы, академик Алферов, что они же, вот где у нас еще делают светодиоды, это в политехе. Там есть маленькое производство, больше экспериментальное, но когда вам нужно 1, 2, 3 светодиода с уникальными характеристиками, то это можно отправиться туда, и они сделают. Вот какой-то доклад делал Фюрк на эту тему. То есть, вот что еще не узнал я это буквально несколько дней назад, еще не попытался ничего так всерьез найти, но какие-то работы, да, какое-то движение в эту сторону есть. Но с другой стороны, это означает, что не пустое направление, раз другие идут.
Не, ну они светодиоды могут зачем угодно делать.
Нет, ну это конечно.
Так, ну хорошо, вопросы какие-то еще. Ну ладно, спасибо. Было очень интересно.